Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы решаем вопрос, должны ли школьные педагоги разбирать с учениками политические проблемы, например, текущие события. Обсуждение этой темы стало возможно благодаря смелости учителей Московской гимназии номер 1567, опубликовавших письмо, в котором они призывали выпускников школы выйти на митинг за честные выборы. Цитата. «Мы абсолютно убеждены в том, что ученикам на митинги ходить не надо. А вот выпускники – это другое дело. Мы всегда старались выработать у вас активную гражданскую позицию. Для этого не обязательно было разговаривать с вами о политике. Когда мы с вами ходили в походы или ставили спектакли, путешествовали или просто разговаривали после уроков, когда мы вас учили, то всегда старались показать вам, что мы вас уважаем. Нынешняя власть не уважает никого. Можно сказать, что от одного митинга мало что изменится, но на самом деле изменится очень многое». Конец цитаты. Надо заметить, что это редкий, прямо-таки уникальный случай, когда учителя публично осуждают действующую власть. Скорее, школьники откажутся писать контрольные работы во время акций протеста, чем эти события решится прокомментировать педагог. Почему? Об этом мы сегодня и поговорим в классном часе с учителями гимназии номер 1567 Тамарой Эдельман, Николаем Соловьевым, Эдуардом Безносовым и выпускниками Юлией Лидерман, Натальей Лескис и Митей Олешковским. Сразу после региональных новостей образования.
С нового учебного года в школах Татарстана появится новый предмет «Уроки личной эффективности. Успех». В течение года школьники в возрасте от 8 до 14 лет смогут на факультативной основе посещать занятия и учиться ставить цели и достигать их. Проект разработан Институтом развития Республики Татарстан и Казанским IT-парком. Студенты Томского колледжа дизайна и сервиса стали победителями межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Вид и моды 2012». Авторы лучших коллекций получили денежные призы и сертификаты на публикации в престижных журналах, а также возможность поехать на международный конкурс в Испанию. Руководство Санкт-Петербургского университета подписало соглашение с Главным управлением Министерства юстиции об организации практики для студентов, обучающихся на факультетах юриспруденции, экономики, а также государственного и муниципального управления. Напомню, в 2011 году СПБГУ успешно реализовывал программу по прохождению студенческих практик в Министерстве иностранных дел в Санкт-Петербурге и в Северо-Западном банке Сбербанка России.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Сегодня мы говорим о том, должен ли учитель в школе обсуждать с учениками текущие политические события, например, нынешний кризис государственной системы, и о том, как воспитать активного гражданина. Гости московской студии – учителя школы номер 1567, подписавшие письмо, в котором они призвали своих выпускников выйти на митинг за честные выборы 24 декабря. В ответ на что возникло желание написать письмо, опубликовать? Просто желание как-то всех объединить, да, в каком-то одном порыве? Или все-таки это было связано с тем, что внутри школьной среды вдруг поставили такой барьер?
Да нет, но это, мне кажется, это было желание, во-первых, выразить свое мнение, что, по-моему, является нормальным желанием для человека.
Тамара Эйдельман, учитель истории и обществознания.
Но вот перед 10 декабря мне, например, писали и звонили разные выпускники и советовались, идти на митинг или нет. И старшеклассники тоже. И старшеклассникам я говорила, что их дело учиться, а выпускникам говорила, что, конечно, это очень хорошо идти. И поэтому я вот написала то, что я думала. Я в очередной раз хотела подчеркнуть, что это было мое личное мнение, к которому присоединились некоторые мои коллеги. Сначала это было еще 13 человек, а потом еще 3 человека, которые там по техническим просто соображениям не успели сразу прочитать, тоже к нам присоединились. Вот Николай Александрович здесь присутствующий, мы очень благодарны, потому что он некоторые стилистические вещи уточнил, которые были очень важны, как мне кажется.
О политическом отношении важны.
Чуть-чуть смягчил, по-моему, да?
Ну, я бы сказала, именно уточнил. Да. Ну, например, выделили еще раз, подчеркнули то, что мы считаем, что дети не должны ходить на митинг. Потому что это дети.
Дети в смысле учащиеся.
Учащиеся, да, школьники.
Выпускники тоже дети.
А почему? Вот старшеклассники, мне кажется, как-то уже пора бы понимать, они могут голосовать уже, да, и к этому моменту, как правило, они подходят без какой-то определенной политической позиции. И вообще они вне контекста.
В том случае мы нарушим закон о том, что школа вне политики.
Да нет, потом они несовершеннолетние. И гражданскую, морально мы не имеем права их призывать к этому. Случае. У них есть родители. Если их родители хотят пойти на митинг вместе с ними, это их дело. А тем больше учителя для детей, и помимо того, что авторитеты, но еще какая-никакая власть. Как мы можем их призывать? Это нехорошо. А другие позовут на
насчет
митинг.
Насчет власти ты горячишься.
Сказал, какая-никакая. А другие на митинг Единой России. Зачем? Пусть учатся.
Селигерри регулярно зовут детей на митинг Единой России. И, в общем, сам Селигерри по себе является
Селигер не школа, Митя. Селигер не школа.
Ну, а как туда все равно?
Молодежный политический лагерь. Знаешь, это уже не время занятия, они уже свободные люди в это время. Это не школа. А мы представляем школу как социальный институт и как учебное заведение.
Мне дети говорят, что учителя в школе не произносят никаких своих убеждений, и поэтому, с одной стороны, они не знают, каких взглядов учителя придерживаются, а у нас же все-таки такая история, что многие педагоги в школах какие-то вещи объясняют, которые родители не всегда объясняют, или не хотят, или не могут, и все-таки, если у учителя есть авторитет, то, как правило, этот авторитет, он такой общий, да, он не только вот предметный, он, скажем...
Человеческий.
И в этом смысле, естественно, спросить у педагога, у человека, к которому ты подходишь с другими вопросами, вот про эти вопросы в том числе, и что, вы в этом случае молчите, вы говорите, нет, я не имею права тебе ничего про это
нет,
говорить?
Нет, не так. По собственной инициативе я стараюсь этого не делать, но... Дети меня спрашивают.
Эдуард Безносов, преподаватель русского языка и литературы.
Задают элементарный вопрос, а вы за кого голосовали? Может последовать следующий вопрос, а почему? Тогда я объясняю. Свою, но это моя позиция, понимаете? Я выступаю как частное лицо, я выступаю как гражданин, а не как преподаватель, работающий вот в этом конкретном учебном заведении. Я им это стараюсь объяснить, что это вот моя гражданская позиция, никак не связанная с моей профессиональной деятельностью. Но поскольку моя профессиональная деятельность такова, то получается, что я ее как будто транслирую.
Эдуард Львович, ну, да. Может так случиться, если бы вы работали в какой-то другой школе, скажем, да, что вас вот за эту позицию, за этот частный, может быть, даже приватный такой разговор, который все равно происходил в стенах школы, могут каким-то образом наказать или не могут? Вот как вы считаете?
Ну, я скажу честно, вот мне трудно себя представить в другом учебном заведении, в другой школе. Я допускаю, что такое может быть.
Нет, ну, понятно, что за взгляды никто наказать не может, но могут наказать там за какое-нибудь неправильное ведение журнала. Вот так. Формально никто никогда не будет наказывать.
Нет, найдут к чему придраться. Найдут к чему придраться, могут спровоцировать откровенно. Я очень хорошо это представляю в нашей стране. Все может быть.
Да. Ну вот к вам обратились ребята с вопросом, как в этой ситуации себя повести, что, может быть, хочется пойти. И после первого митинга все были очень воодушевлены, и это действительно был очень интересный гражданский опыт для многих. Ну, вам они звонили, вас спрашивали, почему, как?
Нет,
ну
интересовались моим мнением. Это не так, чтобы вот я такой гуру, который там велит, ты не иди. Но просто люди советовались. В нашей школе вообще ученики-выпускники, многие из них очень хорошо относятся к учителям и как-то интересуются. Интересуются их мнением. Я, кстати, даже не знаю, вот те, кто со мной советовался, кто из них там потом пошел, не пошел, но я знаю, что те некоторые старшеклассники, которым я говорила не ходить, в результате пошли.
А я знаю некоторых старшеклассников, которые написали, что не могут в этот день писать, вот как раз им надо было писать этот дня, не могут по семейным обстоятельствам, то есть получили записки от родителей и вместе с родителями пошли на этот митинг. Вы понимаете, но тут есть еще один аспект. Почему они звонят, чем они могут руководствоваться, вот. Я сейчас вспоминаю 93-й год и обращение Гайдара с призывом прийти тогда еще к Моссовету на Тверскую. И звонит мне мальчик, уже окончивший нашу школу. Это выпуск 91-го года. Эдуард Ильич, а вы пойдете? Говорю, да, конечно, я пойду. Через буквально полторы-две минуты мне звонит Тамара. Говорит, ты сошел с ума. Ты взрослый человек, а он, как, я его не принуждаю, я его не призываю, а просто сказал, что да, я пойду. И в итоге, кажется, он...
Пошел, хотя я его говорил, не идти, пошел, конечно.
Вот, а сейчас, он буквально вот два дня назад мне звонил, и он не пойдет, не потому, что поменялись как-то его взгляды, а потому, что он считает, что вот это уже ничего не дает, и вообще, идущий на этот митинг, объекты чьих-то манипуляций, и так далее, и так далее. А по своим взглядам он остался прежним. Поэтому вот вопрос как бы имеет две стороны, по крайней мере, две стороны, это надо учитывать. Сейчас, ну, какой-то такой скептицизм, не скажу нигилизм, но скептицизм по отношению вот к этим мероприятиям на самом деле возник.
Ну, это, может быть, еще и вопрос взросления, да, вот я Митю спрошу.
Я вообще журналист, и несколько раз в этом году и в прошлом я ловил себя на мысль, что как было бы здорово, если бы выборы были каждый год. Потому что такой невероятной движухи не происходило никогда. То есть все вокруг зашевелилось, все вокруг задвигалось. И, по-моему, наоборот, это очень здорово. И очень. Потому что все в движении, все пытаются что-то сделать, кто-то куда-то рвется, наверху все воруют, внизу все бесятся. То есть настоящий бедлам. Потому что вот сейчас это пройдет, и вы увидите, что все станет опять тихо, спокойно.
Не станет.
Это пресловутая путинская стабильность опять пойдет по своим рельсам, вколоченным в гранит. И будет абсолютно все, вот знаете, как утром на море, тишь да гладь. И опять будем мы все спать. У нас катализатор всей вот этой так называемой движухи, это, конечно, выборы. Вся молодежь сейчас просто заведена. Такое ощущение, что вот фитиль горит.
Но мне, кстати, показалось, что вот эта вот история с такими несправедливыми на выходные дни приходящимися экзаменами, она как раз спровоцировала интерес школьников, старшеклассников к тому, что происходит. Потому что даже те, кто
не знали. Естественно, запретный плод.
Вообще, наверняка были тысячи людей, которые услышали в первый раз про что-то.
Это правда, да, да, это
так. Вообще власть делает все, чтобы люди шли на митинги каждый раз. Вот я уже думал, что после Болотной площади никто на Сахарова не пойдет. Но когда Владимир Владимирович сказал про бандерлогов, про презервативы с белыми ленточками, стало ясно, что еще больше народу придет. Ну, потому... И, кстати, большинство людей, которые держали плакаты, они держали именно с этими вот двумя вещами. Сам ты презерватив или мы не бандерлоги. То есть люди именно на это обижались. То есть он сам действительно их подтолкнул.
Когда вот была эта контрольная, то одна мама из моего класса написала письмо, что она считает эту провокацией оппозиции, эту контрольную, потому что такая контрольная может вызвать только резко отрицательное отношение к власти.
Действительно, ничто так не пробуждает гражданскую активность, как личный протест. Готовы ли сегодня российские школьники и студенты включиться в общественное движение, мы обсудим после федеральных новостей образования.
Министерство образования объявило сроки и правила приема в школы. Согласно опубликованному проекту, запись в первый класс будет начинаться 1 марта и заканчиваться 5 сентября. Основным критерием отбора станет территориальный признак. Для записи ребенка в школу родители обязаны предоставлять свидетельство о регистрации по месту жительства. На спецшколы, школы с углубленным изучением тех или иных предметов, территориальный признак распространяться не будет. Правила, закрепленные в проекте, вступят в силу в новом году. Обновленные правила приема, перечень направлений подготовки и список вступительных испытаний опубликовали российские вузы 1 февраля. До 20 июня, когда начнется прием заявлений от абитуриентов, на сайтах вузов должна появиться также информация о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления. При этом нижняя граница, установленная вузом, не может быть ниже той, которую определила Федеральная служба по надзору в сфере образования. Напомним, по русскому языку надо набрать минимум 36 баллов, по математике – 24. Изменения коснулись и льготников. Теперь они смогут воспользоваться своим правом на внеконкурсное зачисление только в одном вузе, на одной специальности. Общественная палата России открыла телефон горячей линии для учителей школ. Официально телефон доверия открыт для жалоб педагогов, которых, по данным некоторых СМИ, принуждают принять участие в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина 4 февраля. Оставлять сообщения как открыто, так и анонимно смогут учителя со всей России. Телефон доверия 8 800 708 800. Президент Дмитрий Медведев призвал лишать аккредитации учебные заведения, где преподаватели позволяют себе пропаганду экстремизма. Заявление было сделано во время визита в Главное управление МВД по Московской области.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – преподаватели гимназии номер 1567 Тамара Эдельман, Николай Соловьев, Эдуард Безносов и выпускники этой школы Юлия Лидерман, Наталья Лескис, Митя Олешковский.
А скажите мне, друзья мои, на самом деле старшеклассники, они интересуются действительно тем, что происходит, но имеется в виду не сейчас происходит, а то, что происходит сейчас, это эмоционально очень заряжает, и родители говорят, это такое, такое, ну, и тут конечно. Же тоже хочется, да? А какие-то вопросы задают вне этой ситуации возникшей?
Ну, по-разному. Знаете, наш покойный директор Евгений Семенович Топалер очень любил говорить, школа не может быть островом. В перестройку все дети интересовались политикой, ну, потому что их родители все интересовались. Потом это все совершенно так
сейчас
вот
общество, конечно,
на
не
дно
такое
пошло.
Политизировано.
А теперь сейчас я, по крайней мере, своих учеников вижу опять огромный интерес.
Сейчас всплеск, да.
Да.
Сейчас
но вообще... это, естественно, реакция на происходящее. Опять же, на то, что обсуждают дома. Если дома никто ничего не знает, что происходит, то тогда надо быть очень уже сильно мотивированным подростком. В последние годы, вот по моим наблюдениям, бывало какие-нибудь один-два мальчика обычно, которые сами, значит, там до чего-то дошли, обычно тогда это или националист, или коммунист, который вот сам до чего-то додумался. Остальные так все, о, это что такое?
Но все равно протест.
А как это интересно, что националист или коммунист?
Ну, это наиболее доступные
вещи. Крайности обсуждения.
Да. Это наиболее доступные вещи для понимания в силу своей примитивности.
Ну, вообще, власть. В молодежной среде, вот, например, с этим митинги обсуждаются не только дома, там, я не знаю, у кого дома или как, в каждом кафе, в которое я захожу, и особенно если это какие-нибудь вот места скопления молодежи, так называемые, не говоря про знаменитый маяк, но просто вот где-то в центре Москвы. То есть можно было зайти вот в любое место, где обычно собирается какая-то молодежная тусовка, и ты спокойно мог сесть за любой столик и понять, что вот вокруг тебя все говорят только про это. Всех волновало.
И в интернете.
Не, в интернете это безусловно. В интернете войны просто.
А я вот как историк, я вижу, как формируется, ну, там, начинает формироваться, естественно, вот это самое пресловутое гражданское общество. Я пришла на встречу будущих наблюдателей в «Гражданин-наблюдатель», причем это было на следующий день после Старого Нового года. И сначала там, кроме меня, был какой-то один мальчик студенческих лет. Я подумала, вот, защитнички демократии нашлись. И как народ повалил! Причем они были самые разные люди, были какие-то совсем молодые, как женщина с ребенком, какие-то женщины там уже пенсионного возраста, какие-то здоровые мужики, такие предприниматели. И все пришли, все хотят быть наблюдателями.
А здоровые мужики рабочие были?
С Уралвагонзавода.
Рабочих не видно было. Ну, хорошо, ну что. Зато...
Ну да, конечно, и революцию, которую назвали пролетарской, делали нерабочие.
За последние несколько дней, вот для меня самое большое потрясение, Митя со мной не согласен, я знаю, это мальчик, который на журфаке задал вопрос Медведеву про смертную казнь, и это десантники, которые песню записали про Путина. Это же вот как раз говорит, я не знаю, как насчет рабочих, но вид этих десантников...
Про смертную казнь, пойдет ли он на казнь за свои убеждения?
Угу. Примет ли он казнь так, как принял ее Саддам Хусейн? Или же он убежит к нашим союзникам в Северную Корею? Действительно, кто мог такое представить себе год назад?
Вообще говоря, реакция на митинг и на обращение наше была самая разная.
Николай Соловьев.
Значит, некоторые мне сообщили, что они очень рады, а у некоторых было весьма сдержанное отношение, и это, в общем-то, еще очень-очень юные молодые люди, они уверены, что ничего изменить, в принципе, нельзя.
Было крайне отрицательное.
Вот тоже о чем я говорю.
Ну, вот резко отрицательное, типа вот мы там льем воду на чью-то мельницу, не было бы сказано. Очень холодное, сдержанное отношение. Да, мы, конечно, поняли. Но это, по-моему, лишнее, ничего дать не может.
Мне позвонил мой бывший одноклассник, который меня очень жесткими словами обругал. Ты сказал, что ничего хуже я сделать не мог. Хотя я, в общем, особенного ничего не сделал, просто разместил в интернете это письмо. Но он сказал, что молодец, Митя подставил школу.
Так он из благородных побуждений.
Конечно.
Я нашла это письмо в социальной сети неожиданно.
Юлия Лидерман, выпускница.
И очень была тронута, понимаете, я даже не могу сказать, что я обрадовалась, потому что это было такое чувство тоже и замешательства, и радости, потому что я оценила смелость этого поступка, я оценила, ну, мужество, в общем, и я была очень польщена тем, что есть связь между тем, как я себя чувствую, и что я делаю в этот момент, и что... делают мои учителя, с которыми я не могу сказать, что я очень часто встречаюсь там с Тамарой Натанной. Вильман, очень редко мы видимся с Тарлёвичем, чуть больше, это скорее был для меня знак этой связи. и очень позитивной связи, и очень меня воодушевившей, согревшей. Такие вот высокие слова, но я их не очень боюсь, потому что это было действительно вот такое чувство. И потом, будучи уже на митинге, на проспекте Сахарова я увидела выпускника 67-й школы, которому сказала: видел ли ты, какое письмо-то, значит, замечательное? И он мне сказал: да, конечно, я видел, но только ты не знаешь, там последствия есть у этого письма, довольно серьезное обсуждение, давление на учителей и так далее, так далее. Я очень согласна вот с этим чувством, я его понимаю. Это чувство какой-то вот, да, связи, которое важное. Важное чувство связи, что прошло там, не знаю, 20 лет, а в принципе мы все по-прежнему, тем не менее, существуем одно пространстве.
Наталья Лескис, выпускница 94-го года, педагог.
Дело в том, что все-таки связано ли это с тем, что такой возраст 15, 16, 17 лет, когда вообще формируются ценности у человека с 13 лет где-то, то ли это связано с тем, что это была такая эпоха бурная, значит, это было лето 91-го года, это было между 8 и 9 классом, почти все были в отъезде в августе, мы с моей одноклассницей взяли у кого-то, по-моему, это было в общей газете, которая тогда появилась, текст обращения к войскам. Надо пояснить, что я жила в тот момент на Новом Арбате. Поэтому все эти войска у меня были под окнами. Мы взяли текст этого обращения, перепечатали сами на машинке и ходили и раздавали не сильно старше нас солдатам-срочникам, которые там сидели, напечатанные на машинке эти бумажки. Не знаю, это, может быть, не сыграло никакой роли, но для нас это был очень важный момент. Ну, как бы мы не могли в этот момент чувствовать себя, что мы как-то в стороне. Даже если бы сколько бы взрослые не пытались бы сделать вид для нас, что ничего не происходит. Это же невозможно в такой ситуации сделать вид, что ничего не происходит. То ли потому, что это была такая важная эпоха, то ли потому, что это был такой возраст, но все-таки действительно, да, я готова признать, что именно то время сформировало меня такую, какая я есть, мои ценности. Не только семья, которые эти ценности близки, но и школа, и все, что происходило, какова была реакция моих учителей на в тот момент актуальные политические события. И мне кажется, если бы они попробовали сделать вид, что ничего не происходит, я бы решила, что они сошли с ума. Ну, я так немножко тоже готова погордиться, потому что именно выпускник моей школы, где я работаю, придумал, как известно, по версии Рунета, был чуть один из лучших лозунгов митинга на Болотной. Я не голосовала за этих сволочей, я голосовала за других. Это наш выпускник, одного из первых годов существования нашей школы.
Наверное, это идеальная ситуация. Педагоги гордятся учениками, а ученики – педагогами. Однако даже в Москве таких школ единицы. Разговор о профессиональной ответственности, страхе, авторитете и авторитаризме мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Цель массовых митингов протеста в России – побудить власти провести политические реформы. Об этом заявил в интервью «Радио «Свобода» один из организаторов акции «За честные выборы» в Москве – оппозиционер Владимир Рыжков. В центре Брянска сегодня состоялось шествие митинг под антиправительственными лозунгами. По информации корреспондента «Радио Свободы», в акции приняли участие более 100 человек. В Одессе сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины задержали гражданина России по подозрению в организации теракта. О других подробностях неизвестно. Жертвами сильных морозов в Европе стали уже сотни людей. Более 130 погибли только на Украине, 53 в Польше. Лига арабских государств продолжит усилия по урегулированию сирийского конфликта, несмотря на то, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. В столице Египта Каире четвертый день демонстранты осаждают здание МВД, требуют немедленных президентских выборов и передачи власти от военных гражданским структурам. Иран атакует любую страну, с территории которой будет нанесен военный удар по иранской территории, заявил заместитель главы революционной гвардии Хосейн Салами во время военных учений на юге страны. В Египте будут судить 40 обвиняемых в финансировании неправительственных организаций. В Афганистане в ходе совместных операций афганских сил и сил коалиции убиты 6 боевиков.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы пытаемся ответить на два весьма актуальных сегодня вопроса. Должен ли педагог влиять на убеждения учеников и могут ли дети принимать участие в акциях протеста? Несмотря на прозвучавший в первой части программы отрицательный ответ, ситуация не так проста, как может показаться. С одной стороны, в образовательных стандартах никогда еще так много не писали о воспитании гражданина, как теперь. И большинство директоров школ, продолжая советскую традицию, вступили в партию власти, а значительное число педагогов попали в Народный фронт. Я не говорю уже о том, что избирательные участки, как правило, располагаются в здании школы, а учителя работают в избирательных комиссиях. С другой стороны, если у педагога есть авторитет, то его мнение становится важным для ребенка не только в предметной области. Я попросила ученика 11 класса Александра Скрыльникова поговорить с учителями в его школе.
Считаете ли вы, что учитель должен делиться со своими учениками своими политическими убеждениями?
Полагаю, что нет. Каждый должен составить свое мнение о политике в стране. И учителя не имеют права навязать своим ученикам мнение.
Я считаю, что учитель не должен говорить ученикам о своих политических убеждениях, потому что это лишает учащихся свободы выбора, и они вольно или невольно будут ориентироваться на мнение своего преподавателя. А они должны для тебя свой выбор делать сами.
Я считаю, что в школе должна быть работа по анализу политической деятельности, политических программ, политических партий и результатов деятельности лидеров политических партий.
На вопросы Александра Скрыльникова отвечали московские педагоги Ольга Дмитриевская и Екатерина Кошечкина. Итак, учителя единодушны в том, что политические убеждения – дело сугубо личное, и формировать юные умы лучше примерами из истории или литературы. Искать вечные ценности в действительности – дело опасное, и родную школу могут закрыть. Так, в ответ на призыв участвовать в митинге за честные выборы откликнулся кто-то из выпускников школы 67. Мы продолжаем разговор с авторами письма, преподавателями Тамарой Эдельман, Николаем Соловьевым, Эдуардом Безносовым и выпускниками Юлией Лидерман, Натальей Лески, с Митей Олешковским. Тут же возникло опасение, что это может повредить замечательной школе, и тоже страх, да, то есть вот это, тут же возникает вот эта вот реакция.
По-разному, знаете, я видел, такие приходили отклики. А не придется ли теперь защищать родную школу? А кто-то отвечает, ну что, и защитим.
Ну, так это, конечно, идет процесс.
Идет какой-то процесс.
Конечно, болезненный. Конечно, в нашей стране всегда очень любят коллективную ответственность. И снимать головы, ну, и брать заложников, соответственно. И мы заложники этой ситуации. Ну, иначе ничего не сдвинется никогда.
Но мы-то выражали только нашу. Каждый из нас выражал только нашу личную точку зрения, как частного человека.
А скажите мне, откуда у вас такая храбрость? Вы такие профессионально уверенные в себе люди. Вы понимаете, что вы всегда себе, если что, найдете работу, потому что вот это...
Вот вы знаете, один из наших коллег сказал одной и другой из наших коллег, которая подписала письмо, он ей сказал, ну, вы с Тамарой всегда найдете работу, если школу разгонят, а мы что делать будем? На что она ему резонно ответила, так, может, работать получше, тогда тоже найдешь работу. Я не вижу никакой особой храбрости.
Удивительно, что другие школы...
Потом, знаете,
это да, это жалко.
За прежние годы так намолчались...
Дело в другом, потому что вот я попробовала, у нас же много региональных корреспондентов, и я сделала рассылку, чтобы они мне записали учителей вот региональных, провинциальных, про проблемы, да, какие сейчас в школе много меняется. Журналистки это несложное такое дело. Ни один мне не прислал ни одного репортажа.
А вы подумайте, что будет делать учитель, который живет в какой-нибудь маленькой деревне? Вот есть простой пример. Когда были эти выборы, пришло письмо из Бурятии, да, от учителя, который там живет в каком-то маленьком населенном пункте, который говорит, нас всех заставляют голосовать за Единую Россию.
А и если... в 10 утра прийти еще доложиться, что ты уже проголосовал.
Да. И что делать? Вот он живет в деревне, у него там одна школа, например. Или, ну ладно, две. Но вот его выгонят из одной, что его возьмут в другую?
Никуда его
не возьмут. Он потеряет все.
Да. Это волшебство.
Что он должен делать?
Мало того, я ему написала, пришлите мне хотя бы номер школы, мы не будем звать ваше имя. С тех пор я не получила от него ни одного письма в ответ.
В глубинке очень часто руководство школы вступает в партию. Какую, понятно, Единая Россия.
И это считается нормальным.
Ну, это считается, по-моему, нормальным, но, в общем-то...
Это считается должным. Это считается должным.
Учителя же тоже это видят и, в общем-то, реагируют тоже по-своему. Но это вот явление массовое, это точно, потому что у меня знакомые есть. И в Ростове, и в Пскове, и в Вологде это явление, увы, типичное.
Да. И приезжали, я вел курсы для учителей России по русскому языку, по литературе. Приезжали люди, вот как у Гоголя, от Камчатки до Риги. И рассказывали про эти случаи, когда действительно принуждают вступать в эту Единую Россию. Короче говоря, быть угодно власти принуждают. В провинции им очень тяжело.
Вот там, конечно, требуется... Мужество. Огромное мужество, чтобы пойти. Это решение такое, которое всю твою жизнь меняет.
Вот сейчас говорят все чаще и чаще про учителей, работающих в комиссиях избирательных в школах. Не может быть такого, как бы, допустим, у нас единое, чтобы учителя, работающие в комиссии, что-нибудь там вкидывали какими-нибудь пачками бумаг, потому что мы знаем их много лет. Я учил их там детей там, и внуков. Как-то мне в это совсем не верится.
Нет, но это, во-первых, вполне может быть сделано за их спиной. А вот кого потом сделают стрелочниками, если начнется разбирательство, и вообще-то за фальсификацию на выборах до 4 лет, от штрафа 100 тысяч до 4 лет за фальсификацию на выборах. И это вообще должны знать все. И если, конечно, на этих несчастных учителей, которые, я согласна с Николаем Александровичем, я тоже не могу себе представить своих коллег, вбрасывающих это, но я могу себе представить, что им говорят, попейте чайку. Им не говорят, конечно, отвернитесь, мы сейчас будем вбрасывать. Пойдите, попейте чайку. Отдохните. И в этот момент все происходит. А потом, ясное дело, что они окажутся виноваты.
Я не исключаю прямого давления.
Ну, где-то, может быть, и так. То есть я могу представить, что есть какие-то энтузиасты тоже. Но в большинстве своем это опять учителя или там какие-то еще простые люди, вот, которых сделали этими самыми... Обычно еще ведь уговаривают идти в эту комиссию, не хотят люди. Их сделали заложниками ситуации.
На прошлых выборах попытались, на самом деле. Нас обязать не могли, но просили взять открепительные талоны по месту жительства и прийти проголосовать в школу. Я так и сделал. А вечером мы пошли голосовать вместе с женой. И напротив своей фамилии я увидел галочку и чью-то подпись. То есть мой бюллетень был использован.
А я знаю одну женщину, тоже учительницу, но не в нашей школе, которой директриса сказала, ну вот возьмите открепительный талон, ну вы можете не приходить, я дайте за вас проголосую.
Конечно, то есть вот берется этот бюллетень неиспользованный и вбрасывается там, где нужно. Для этого совершенно не обязательно учителя конкретные, которые работают на этих избирательных участках, принимают участие в этих махинациях,
подлогах. Но это не значит, что они не принимают. Я уверен, что по всей стране очень много примеров того, что именно учителя.
Ты все-таки очень многие, когда заканчивают школу, они уже идут голосовать. То есть 18 лет, и, собственно говоря, предполагается, что человек настолько понимает, что происходит, что он может сделать самостоятельный выбор. Как воспитывать желание все-таки как-то принять участие в том, что происходит.
И, ну, обществознание, во-первых, там просто это необходимость, они должны, например, там есть тема «Глобальные проблемы 21 века». Соответственно, они должны знать глобальные проблемы. Для этого они должны быть в курсе событий. У меня уже вот много лет на уроках обществознания есть такая работа, проводящаяся каждую неделю, которая когда-то была в шутку названа «Русская рулетка». Ну, так она с тех пор и называется. Ну, там действительно есть такой элемент игры, потому что они вытягивают. Не буду сейчас вдаваться в подробности. В общем, это, грубо говоря, работа по последним политическим событиям. И я всегда им говорю, что я не оцениваю их взгляды. Я могу написать там, да, я возмущена тем, что ты пишешь 5. Я не должна знать факты просто. Если человек спутал Иран и Ирак, то что бы он там ни написал, он получит 2. Это я начинаю в старших классах, в 10-11, в 10-м. В 10-м сначала никто ничего не знает, и пишут полный бред вообще, анекдот, смешно, ужасно. К 11-му, вот вы, простая вещь, они просто, эта работа вынуждает их смотреть новости или читать их. К 11-му уже страсти пылают, все обсуждают, то есть они уже в материале. Понятно, это обществознание, а там учитель, не знаю, географии, математики этого делать не может. Но мне кажется, что есть то, что может делать любой учитель. Потому что наша задача, извините за такую банальность, она не теряет от этого своей важности, учить детей думать. И это можно делать на любом материале. На материале древнего мира, литературы, всего чего угодно. И на то есть разные методики. Если человек умеет думать, то он будет, в конце концов, придет к тому, что он и активную гражданскую позицию будет занимать, как бы она ни была окрашена.
Так считает Тамара Эдельман. А вот что думают по этому поводу выпускники 90-х годов.
Когда я заканчивала школу, это вообще было такое время вот этого подъема и больших надежд.
Юлия Лидерман.
Упование на контакт. Поэтому я помню, что даже самоуправление в школе было введено. Ну, практика дискуссий и игры, кстати, в публичное пространство. Вот помню действительно сильное мое впечатление от уроков истории. Там, Арнатан, потрясающие есть методологические ходы. Я была не очень прилежным учеником в школе. И я думаю, что там Арнатан очень бы удивилась, если бы узнала, что я являюсь кандидатом культурологии, да, и работаю на кафедре истории и теории культуры. Ну, думаю, что для нее это было бы довольно курьезно. Но то, что я помню об уроках истории, это игры в публичные дискуссии. У нас такие были игры, суды над историческими героями.
Да, это такое риторическое упражнение. Тебе давалась роль, и ты должен был все найти про своего персонажа. Я помню, что я была Ириной Годуновой. Вот это я помню. Хорошо, с тех пор этого персонажа вообще в целом.
Наталья Лескис.
Каждый человек сам писал роль, выбирал сторону защиты или обвинения, писал свою как бы речь перед судом.
Так. Да, но для меня это очень важно именно опыт противостояния, потому что суд – это значит, есть обвинитель, да,
спора,
защитник, и действительно это серьезно. С одной стороны, ты внутри этой роли, а с другой стороны, ты над этой ситуацией. Ну, в общем, это было совершенно замечательно. И к чему я это говорю? К тому, что культура обсуждения – в любом случае, это точно то, что в школе практиковалось. Да. И именно вот в период подростковый это очень важно, потому что энергия противостояния, энергия разрушительная, вот, ну, все, что есть здесь имеет возможность культивироваться, именно превращаться в эмоцию. И это для учителей старших классов, по-моему, не менее важно, чем знание предмета. Я не говорю, что это представление там, о психологии, это не знание, это действительно на готовность психически, эмоционально и душевно тратиться на дискуссии, что ли. Mm-hmm. Да. Что касается действительно времени, когда я заканчивала школу, я закончила в 92-м году, то 3 года до этого вот, я вспоминаю с удовольствием как времена чрезвычайного подъема, эмоционального подъема наших учителей, которым мы тоже заразились. Это заключалось в том, что мы вместе проводили очень-очень много времени. Были такие случаи, когда Эдуард Львович мог сказать там, а давайте вот сегодня там покаяние, и нужно обязательно его смотреть. И мы не знали, что такое покаяние, но мы шли с ним это смотреть. И вот эти вещи, я даже не помню, обсуждали мы это или нет. Это даже, в общем, это не важно. Но вот то, что с нами так делились, вот это я вспоминаю с удовольствием, и это очень сильно вспоминается.
Похоже, наверное, воспоминания, потому что я закончила в 94-м году школу. Все вот так как-то трудно перечислить. Есть еще какие-то более косвенные вещи. Например, мы ездили по разным городам в каникулы и заходили в книжный магазин, собственно, вслед за нашими учителями. И дальше там Эдуард Львович говорил, вот этих книг вы не найдете в Москве, потому что их сметают моментально. Здесь их можно найти. Довольно много я могу найти вещей, которые я купила вот в таких поездках. Возвращаясь,
например, к надо сказать.
Например, Цветаева. В 90-м году это не тривиально. Купить хороший томик Цветаева и Мандельштама. Я сейчас уже всего не помню. Я помню, что это было не только художественная литература. Иногда там можно было купить тоже очень редкие какие-то такие филологические книжки, которые покупал Эдуард Львович. И мы немножко не очень думая, вслед за ним покупали. И это было, на самом деле, очень хорошо, потому что...
Гроза да, русской вот критики.
Он, вот, да, вот оно, формирование, авторитет, который происходит не, ну, не на уровне того, что тебе диктуются некоторые правила жизни, а просто мы знали, что, наверное, это значит, надо купить. Мы потом поймем, ну, как-то так и потом получается, что это тебе пригождается. Я помню, вот из таких вещей очень ценные это было альманах «Личное дело» поэтов-концептуалистов Рубинштейн. Именно благодаря ему я вообще с ними ознакомилась.
Это не то, что он вам на уроке сказал, что, знаете, вот хорошо бы вам, дети, почитать вот таких-таких-таких поэтов.
Тут нужна тоже такая справка исторического характера. Все, кто учились в нашей школе, очень хорошо помнят, что многие уроки, первый урок в день начинался со стихотворной разминки, когда каждый мог прочесть любое стихотворение, которое он хотел. Мы могли прочесть, но точно так же мог прочесть Эдуард Львович.
Это были Юлия Лидерман и Наталья Лескис. Школа номер 67, выпуск 90-х. К разговору с ними и их учителями мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Новые правила приема абитуриентов вступили в силу в Приднестровском государственном университете. Так, в частности, с будущими студентами заключается трехсторонний договор вуз-работодатель-абитуриент о целевой подготовке специалиста. При зачислении на бюджетное отделение студент берет на себя обязательство хорошо учиться, а после окончания вуза 3 года отработать по распределению. В случае нарушения студента взятых на себя обязательств, он обязан возместить расходы на свое обучение. Ведущие врачи и медицинские исследователи Австралии объединились в группу «Друзья науки в медицине». Ученые выступают против преподавания альтернативной медицины. Речь идет о китайском траволечении, хиропрактике, гомеопатии, натуропатии, рефлексологии и ароматерапии. По мнению медиков, преподавание подобных дисциплин в медицинских вузах подрывает их авторитет. В одной из школ города Подстаун, Пенсильвания, введен запрет на ношение учениками УК. Ограничение было введено из-за того, что в них подростки часто прячут мобильные телефоны, пользоваться которыми в школе запрещено.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. И мы продолжаем разговор о гражданском долге, школьной дисциплине, авторитете и авторитаризме.
Педагог. Теперь уже признано, что это воспитатель. В стандартах все рассказано. Вот
так. Был такой хороший фильм «Ключ без права передачи». Очень непросто. И это и есть разные моральные проблемы и ограничения вот в этом выстраивании личностных отношений с детьми. Это очень опасно даже, я бы сказала.
Это очень большая ответственность.
Да. Но вообще на то есть классный руководитель. Понятно, что любой человек, который входит в класс, вообще в какое-то помещение и общается с другими, он с ними в какие-то отношения вступает, а не просто им там бу-бу-бу. Но все-таки мне кажется, прежде всего именно урок предполагает знания, предполагает развитие мышления. А вот когда начинаются вот эти все там патриотические задачи, воспитательные задачи, я говорю, можно ли обучить детей любить собственную маму? Ты, Ванечка, сегодня хорошо любил свою маму, тебе 5. А ты, Митечка, обидел маму, тебе 2. Ну что это такое вообще?
Но, с другой стороны, ведь это непредсказуемо, потому что в одном классе у одного педагога возникает, причем, как правило, у большинства учеников возникает уважение к учителю. Соответственно, они в каких-то вещах ему доверяют, да, он пользуется авторитетом.
Но это уже вопрос психологии.
Да, это вопрос психологии, да. Тем не менее, да, а эти вопросы психологии присутствуют в любой школе. Да, классный руководитель может не пользоваться этим авторитетом, не иметь никакого влияния на детей, да, а человек, который преподает какой-то предмет, как раз вот он может быть, ответит на тот главный вопрос, который у всех где-то там на подкорке присутствует.
Ну, на перемене. То есть он может ответить, естественно, там, особенно в наших гуманитарных предметах. Мы на каждом уроке отвечаем на главные вопросы бытия.
Да, но лучше все-таки сказать, давай с тобой об этом поговорим после уроков.
Да, то есть уже есть у нас некоторый авторитет, заработанный на уроках, а дальше...
На уроках и вне уроков, да. Если с такими вопросами подходит, то, конечно, надо говорить об этом вне, простите, учебного процесса.
Я имею в виду авторитет вообще в принципе. Он возникает, и вам тогда приходится с ним что-то делать. К вам идут, и вам волей-неволей приходится принимать на себя еще вот это вот учительство. Это же другая, наверное, степень ответственности. Или это нормально для педагога? То есть вы же для себя это тоже как-то, да, понимаете внутри себя, да, что сейчас вы говорите вещи очень важные для этого человека, может быть, которые его как-то повернут.
Ну, так это надо, в том наша ответственность.
Для педагога вообще, да, это нормально. Каждый конкретный учитель для себя этот вопрос решает.
Но это должно быть частью профессии.
Если повезет, то станет частью профессии.
А если нет, то тогда это просто как-то даватель урок.
Да.
Который, кстати...
Урокодатель.
Урокодатель, который может быть блестящим.
Блестящим преподавателем.
Ну, это тоже вариант,
да.
Отличный.
Повезет. Уж не знаю, по каким причинам. Будут тебе доверять дети? Прекрасно. Не повезет, значит, не будут. Но как это происходит, я рассказать не берусь. Может быть,
да, вот да, коллеги нет. Знают. Да. А я считаю, что хорошо, что есть и такие, и такие. Да, а то, если бы дети вступали в какие-то душевные отношения с каждым учителем.
Это не хорошо, не плохо, это естественно.
Да, ну, так и...
Но вот острых тем мы не уходим. И когда сам остро злободневный, то даже на уроке можно в ущерб, может, изучаемой темы.
Ну, можно, конечно.
Конечно, иногда. Но не каждый раз.
Конечно.
Но если пристали с нашим уходом. Да.
И все же, помимо собственной воли, педагоги формируют взгляды детей, считает бывшая ученица, а теперь учительница Наталья Лескис.
В школе учителем работает живой человек. И все равно ребенок так или иначе повторяет, несознательно повторяет как бы вот виденную модель поведения. Наверное, это и есть большой результат моего обучения в 67-й школе, то, что я сама стала школьным учителем и преподавателем литературы. Да, вот литература – один из тех предметов, который без прямого разговора о ценностях, ценности транслирует. Как раз 8-й, 9-й, 10-й, 11-й класс – это тот самый возраст, когда мог бы вспомнить, сколько у нас было с ним столкновений, не взирая на большую взаимную любовь. И да, мы спорили. Вот как раз это и есть важно. И это, понимаешь, уже потом.
Разговаривать, дискутировать и не делить, не дискредитировать детей по возрастному принципу, да, по каким-то другим принципам, потому что ну, как бы это серьезная проблема нашего образования.
Юлия Лидерман.
Делать скидку, которую можно прямо назвать дискредитацией, да, и нет никакой угрозы в том, чтобы разговаривать. Наоборот, разговор – это единственная форма, коммуникативная форма, в которой происходит взросление. Кроме понимания, мы ничего не можем предложить собеседнику, мы ничего не можем предложить друг другу. 20 лет прошло с момента, когда я закончила школу, и я себя очень хорошо помню в позиции ученика, и я очень люблю эту роль. И я думаю, что мне в жизни очень повезло с учителями. И потом я относилась к своим учителям в университете также почтительно и с большим уважением. Думаю, что это связано со школой, хотя мы очень много критиковали наших учителей. Ну, очень много
критиковали. В процессе обучения.
И потом. И, в общем, наверное, если мы сейчас такую поставим, ну, цель и сядем делать передачу о том, возможно ли критика учителей, то я, наверное, скажу, что это так же обязательно, как и вот такие дискуссии на политические темы. Я была учеником, и я была и в другой позиции, и, в общем, выбрала ее для своей профессии. Моя профессия – наука, но она связана с образованием, она связана с академической средой, и, честно говоря, нас с Наташей тоже связывают разные узы, да, например, у нас мы выпускники одной школы, но мы были и ситуации учитель-ученик, и можем ей поменяться, потому что Наташа, допустим, ведет курсовые работы в школе, и мы можем стать и коллегами, и в некотором смысле могут быть внешним экспертом. То есть это ситуация обмена, но эти роли ученик и учитель – это вообще одни из самых центральных ролей для современности, для человека, который вообще живет в ситуации, принужден жить в ситуации бесконечного обучения, изменения, новых навыков и так далее, и так далее. Это просто одна из базовых ролей этого общества, в котором мы живем.
На самом деле, я стала очень ценить все, что получено в школе, на самом деле, гораздо позже, чем я ее закончила. В процессе в 16 лет человек еще погружен в какие-то разные, не только образовательные проблемы, что очень трудно. То есть, было много разных других вот у нас форм работы. Я помню, что мы работали, очень много работали в группах, например, на уроках истории. То есть две парты, соседние стоящие, четыре человека получают некоторый вопрос, тему для обсуждения. Должны вынести некоторое совместное по этому поводу суждение. Каковы были там предпосылки такого-то явления, какие были его последствия, в чем заключалась его суть, основные там движущие силы, чего-то. И это тоже такой был момент. Нам надо было аргументировать свою точку зрения. И я вот из своего тоже опыта хочу сказать, что гражданскую позицию совершенно не обязательно воспитывать впрямую, а можно, например, вообще развивая в человеке аналитические способности, тем самым мы вообще толкаем к некоторой активной жизненной позиции. Более того, это не значит, что все выпускники там нашей школы, например, 67-й, абсолютно согласны. Я вижу в Фейсбуке, просто не дискуссии, это уже битвы, мне кажется, не на жизнь, а на смерть. Вокруг фигур нынешней оппозиции, вокруг вообще выборов, тех решений, которые сейчас принимают комитет митинга, да, вокруг вообще, собственно, самой ситуации, вокруг этого письма наших учителей, безусловно, многие говорили, да, я не хочу, чтобы с моим ребенком говорили. То есть нельзя сказать, что это однозначная такая реакция, и в школе, где я работаю, то же самое.
А я как раз и хочу понять, какие могут быть в школе механизмы, потому что, с одной стороны, какие-то политические вещи в школу априори приносить нельзя, а с другой стороны, так или иначе, это проникает в школу.
Понимаете, тут много действительно проблем, и, конечно, мы находимся внутри ситуации, в которой несколько дней назад президент предложил поправку к закону о том, что запрет на профессию преподавательскую может, так сказать, распространяться на людей, которые подвергались уголовному преследованию за экстремизм. Но мы знаем, что...
Мы знаем закон об экстремизме и центре, да. И все, что с этим связано. Да?
Мы знаем...
То, насколько широко трактуется политика.
Да, 282-я статья, по которой уже были прецеденты по осуждению произведений искусства за экстремизм. Значит, таким образом мы видим один из вариантов развития событий, что, возможно, мы получим политическую статью и инструмент политической борьбы с инакомыслием. Да. Да, это с одной стороны. То есть вот такая вот репрессивная угроза, да, или возможность вот такого развития событий. А с другой стороны, конечно, это отсутствие политического поля как нормы. Ну, было бы странно, если бы вот оно отсутствие, а в школах оно присутствует, да?
Мне кажется, что агитация политическая, да, действительно, в рамках школы невозможна. Разговор, он неизбежен, просто дело не в том, нужен там, не нужен. Если, во-первых, мы считаем, что школа воспитывает гражданственность, как это написано в законе об образовании, мы вынуждены говорить о том, что такое ответственность гражданина. Но говорить об этом впрямую глупо и смешно. Или мы живем как-то ответственно, или мы живем безответственно. Тогда можно сколько угодно слов произносить. Если, с другой стороны, школа живет, вот учитель живет со своими учениками, да, в какую-то такую проживает жизнь рядом, неважно, это один день в неделю, или пять дней в неделю, или 24 часа в сутки, но сколько бы он ни прожил, если он проживает ее честно, если их в этот момент волнует обоих, и ученика, и учителя одно и то же, об этом нельзя не говорить. Это невозможно.
Так считает Наталья Лескис. Мастер-класс по воспитанию гражданственности сегодня проводили педагоги Московской гимназии номер 1567 Тамара Эйдельман, Николай Соловьев, Эдуард Безносов и выпускники Юлия Лидерман, Наталья Лескис, Митя Олешковский. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».